Но все это досадно происходило на глазах приготовленных к прогулке, и такой возврат, отмена прогулки выглядели бы слишком чрезвычайно. Государь вложил телеграмму во внутренний карман шинели и спускался к автомобилям. Выехали по Оршанскому шоссе. Погода дивная. Весело слепило солнце, но не настолько, чтобы таял снег. Обилие света и высота солнца были уже весенние. Николай оглядывался и радовался, и пересиливал какое-то поднимавшееся недоумение сердца. Уже когда доехали и там гуляли, захотелось ему вынуть телеграмму и еще раз перечитать. Не все он в ней уловил, но опять-таки это выглядело бы чрезвычайно, напугало бы свиту. Ничего, Бог даст, все кончится хорошо. Разговоры на прогулке текли будничные, обычные. На виду у всех государь был загадочно спокоен, будто не знал ничего тревожного, либо, напротив, уже все решил и принял все достаточные меры. Глава 95. И все по этим комнатам, медленно кружа, ходя, садясь. И кабинет свой не радовал. Не мог себе в нем найти Георгий ни малейшего занятия. Заставить себя. Все по этим комнатам уже больше ее, чем его. А вот и не ее. И как бы уже не общим. То-то склепным воздухом пахнуло с порога, как заходил. А может, прячется у Сусанны опять? Или помчалась в Петербург? Конечно, было бы свободнее всего придраться, что вот она сбежала, и уезжай. Бросить ее и ехать к себе. Не встретились, ну и хорошо, ну и ехать, и считай себя вольным. И именно так бы надо. Но он уже знал, облегчение будет только первые короткие часы, а потом наляжет угнетение и жалость к ней, гложущая жалость. От этого не уедешь, это будет когтить, это застит весь мир, все равно кинешься назад с дороги. Не то что уехать, а он даже на эти часы не способен был выйти на улицу, отвлечься, просвежиться, протрезвиться. Или ждал, что она вот войдет, вернется. Вспомнил, как они виделись последний раз. Вот здесь, в средней комнате. Тогда вечером после Смысловских. И как она смотрела ему в лицо. Зачем смотрела? Он стал как бы весь болен. Висели платья Алины к ряду в гардеробе, 2-3 десятка. Были и полуветхие, по скудости жизни офицерской жены, и сохранившие в своих полосках, уголках, воротничках, поясках историю их 8 лет, разные случаи, смешные, досадные, трогательные. Стоял, смотрел на них с печалью. Представить, как Алина плачет вот здесь, в этой комнате, и трясется лицом в своих тонких руках, непереносимо. Почему-то ничьи другие слезы, ничьи за всю жизнь слезы, ни даже мамины, ни Верины, так не хватали спазмами косыми за горло, как ее. Вот Ольда бы разрыдалась, совсем не то. Да она и не расплачется. Вот какое было ощущение. Как будто, сбежавшись с Ольдой, схватившись с ней в объятия, не заметили и наступили то ли на детскую ножку, то ли на кролика, и оно там дергается под подошвами, кричит, а мы не слышим, захлебнулись. А уже что-то и от Ольды не подхватывало сердце в воздух, как восходящим током жаровни. Нет, Ольды не удержать. Может быть, и была такая тропка для души, ни с той, ни с другой, отойти и разобраться. Может быть, и была, но не замечена вовремя. Где на нее был сворот? Вот эта раненность ее больше всего и ранит. Вот эти ножницы ее, расхваченные, распахнутые, как горло в крике. Примириться бы и снять с души этот груз. Забыть бы все происшедшее, будто его и не было. Примириться, и чтоб опять легко. Но никуда не уходило ощущение чугунного несчастья, разлома жизни, который не надо было разламывать. Было бы легче гораздо, намного, если Полина была вот тут, сама, и кричала бы на него, и упрекала, и позорила, и он бы в 15 минут объяснился, излечился, пристегнул шашку и помчался бы на фронт. Но именно потому, что ее нет здесь, она так беззащитна, только распахнутые немые зевы ножниц. А ты такой палач! Вспоминается о ней только хорошее, только самое хорошее, ничего дурного. Именно потому, что ее нет, все здесь так терзает за нее, без голоса, укоризненным видом своим. Вот этот фарфоровый качкий рожок для чернил, сейчас сухой. Или эта шкатулка мелкой резьбы. Все вещи тем и укоряют, что хозяйка проникла, любит их, они ее частицы. И сколько трогательно беспомощных следов ее начатых и незавершенных порывов. Учебники и тетради французского языка покинуты, вязание брошено, шитье не окончено, любительские фотографии, перетемненные, пересветленные, умеренные, долей вклеенные в альбом, больше грудой, неразобранные. Бадминтон, оставленный, уговаривала Георгия когда-то играть, ему не понравилось. Алина все что-то новое пробовала, испытывала, отдавалась фантазиям, хотела, как она говорила, взлететь, и именно потому, что всегда неудачно, и ты это сознаешь, а она нет, так и перехватывает теперь горло наперекос. Такая острая тоска. Это всегда удел оставшихся на том самом месте, обычно женский удел. Вот только что близкий был здесь, вот ушел, и так полыхнет по сердцу горечью. Ее ли жалко? Чего-то неназовимого жалко, невозможно понять самому. И не отвлечешься мыслями никак, а часы тянутся. И надо ждать теперь Сусанны. Нечем заняться, ничего не сообразить, голова чугунная. Полез поискать выпить. Серебряная рюмочка с ласточкой, ее подарок именинный. Пошел на кухню поискать закусить. Ее шутейные цветные варежки, которыми она с огня берет. Ее письменные меню завтраков, меню обедов. Хотела систему разработать, конечно, опустила. Ее нагроможденная тара, коробочки, баночки, упаковки новые оттесняют старые, а те тоже не выбрасываются, задвигаются глубже. Тоска даже может быть не по ушедшему человеку. Это слишком урывающая тоска какая-то даже. От чего, куда? Какое-то ли предвидение всеобщих наших разлук? При разоренной душе ничто не может ни насытить, ни обрадовать. Пустота и есть пустота. В дверь позвонили. Вздрогнул. Она? Нет, она бы сама отперла. Открыл. Почтальон. Протянул конверт. И дальше. Рука Алины. А штамп — поезд Воронеж-Москва. Вчера. Опущена в почтовый вагон. Вскрыл. Какой неузнаваемо дрожащий почерк. Изломан чуть не в каждой букве. Еще больше испугался. Но тут же понял. Писала на ходу поезда. Куда же она? Ты дважды, ты трижды недостоин моей любви. Ты не видел, с кем ты жил. У тебя пелена на глазах была. Я могла украсить любое общество, но мои лучшие возможности остались не раскрыты. Мои мечты, стремления растоптаны навечно, и никем иным, как тобой. Прервался. Сел за обеденный стол, письмо положил. и руки вытянул по зеленоватой шитой скатерти, и смотрел застыло. И, наверное, долго так просидел. Наверное, в Борисоглебск к матери. Вспомнил, взял опять читать. «Изо всех, кто делал мне в жизни плохо, ты самый жестокий, так и знай. Получила ли я от тебя вознаграждение за годы, когда я во всем тебе подчинилась? 8 лет я была заперта тобой на замок, но теперь кончилось мое рабство». И опять прервался. И опять вытянул руки во всю длину перед собой на незаставленной скатерти. Как все ушатнулось от него, как о чужом о ком-то. Никогда ни одного письма ее он не читал вот так, но и никогда он не чувствовал в себе такой пустоты, такой пустынности бесконечной. За это время я имела горький досуг тончайше продумать и тебя, и себя. Теперь я вижу в тебе душевная порча. Окунись в свою совесть. Посмотри, какая она грязная. Только я — твоя совесть и твое спасение. Да ведь такое самое она и писала ему всю зиму. Странно, что за весь день сегодня тут он не вспомнил ни одного из этих упреков. А вот они опять. И опять? И навсегда теперь? Непроломный тупик. Если бы сейчас Ольда была в Москве, ринулся бы к ней? Ох, нет. Что-то и с Ольдой не так. Пустыня. Пустыня. Еще что-то недочитано. Если ты хочешь, чтобы я отказалась от жизни, скажи прямо. Для всех я просто исчезну. И только ты один будешь знать, где меня похоронят. И прошу тебя, навещай меня хоть один раз в 10 лет. Ну, как будто уже не к нему. Удивлялся всегда. Как это люди напиваются? Зачем? Неужели нельзя овладеть собой? А сейчас напиться бы до бесчувствия. Одно здоровье. Сидел. А почему он всегда был уверен, что Алина любит его? Курил, ходил. Вот за своим письменным столом сидел. Среди приглядевшихся постоянных предметов такой знакомый. Стеклянная, чуть усеченная пирамидка. На задней грани наклеены 2 швейцарских луговых вида, один над другим, а через толщу пирамидки увеличиваются. Чем чаще видишь, тем меньше замечаешь. А ведь это мамин предметик, от мамы остался. Мало что от мамы у него осталось. И даже фотография ее не стоит нигде. Тут лежит в ящике. Целая жизнь была московское детство. А вот искать-поискать никого сейчас и не найдешь. Не найдешь. Курил. Вспомнил. Достал конверт, почтовую бумагу. К Алисе Петровне Коронатовой. Большой Кадашевский переулок. Милостивая государыня Калиса Петровна. Я проездом на фронт в Москве. Не знаю ваших нынешних обстоятельств, но если они благоприятны, не мог ли я бы посетить вас сегодня вечером? Искренне вас уважающий Георгий Воротынцев. А в магазине Чичкина рядом всегда есть посыльный. Бившись с козой, не удой. Глава 96. Самому Михаилу Владимировичу Родзянко казалось, ни у кого в России не было такого трагического положения, и никто так трагически не охватывал суть событий, как он. История поставила его, если не на четвертование, то на разрыв с полошенными быками. Бычьи морды представлялись, как рельефы на круглом рынке у мойки. Видя за собой не только право чувствовать и рассуждать за всю страну, но и решать, и быть за всю страну, Родзянко имел мужество никак не покоряться и не льстить царю, но открыто говорить ему на докладах горькое, указывать, каких ненавидимых лиц следует убрать и к каким настроениям общества надо прислушаться. Ему самому было тяжко, что он, твердый монархист, должен был осуждать действия монарха и бороться с его распоряжениями, но для пользы Родины. Также и обществу, и левому крылу Думы, как ни благоволя им, Родзянко имел мужество не покоряться, но отделять себя тем, что он верен присяге, ничуть не отходит от монархического принципа и никогда не вступит в заговор против царя. И зато царь не терпел его советов и перестал их слушать. И зато кадетское крыло перестало ему доверять. И еще год назад верный кандидат в премьеры общественного министерства, Родзянко был милюковским упорным маневром подменен на ласково ничтожного князя Львова. Подменен, но не сломлен. И внутренне продолжал считать себя неизбежным будущим премьер-министром. Просто смешно сопоставлять его грозную фигуру и этого земского угодника-уладчика. И зато, ему передавали, Горемыкин называл его сумасшедшим, Кривошеин добавлял и в опасной стадии правые махровым болваном.